Чей-то сын, да? Дорогие братья, я сын Храпова Николая Петровича, служителя, любимого многими друзьями. Петр Николаевич. Николай Петрович, это Петр Николаевич. Хотелось, братья, вот в первой части слова, которое Господь ложит на сердце, прочитать некоторую часть Священного Писания. Это очень трогательная картина, когда Елисей шел с пророком Ильей, и наступило время их расставания. Это книга 4 Царств, со 2 главы, с 1 по 15 стих. «В то время, как Господь восхотел вознести Илью в вихре на небо, шел Илия с Елисеем из Галгала. И сказал Илия Елисею: „Останься здесь, ибо Господь посылает меня в Вифиль“. Но Елисей сказал: „Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя“. И пошли они в Вифиль. И вышли сыны пророков, которые в Вифиле, к Елисею, и сказали ему: „Знаешь ли, что сегодня Господь вознесет господина твоего над главою твоею“? Он сказал: „Я также знаю, молчите“. И сказал ему Илья: „Елисей, останься здесь, ибо Господь посылает меня в Иерихон“. И сказал он: „Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя“. И пришли в Иерихон. И подошли сыны пророков, которые в Иерихоне, к Елисею, и сказали ему: „Знаешь ли, что сегодня Господь берет господина твоего и вознесет над главой твоею“? Он сказал: „Я также знаю, молчите“. И сказал ему Илья: „Останься здесь, ибо Господь посылает меня к Иордану“. И сказал он: „Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя“. И пошли оба. 50 человек из сынов пророческих пошли и стали вдали напротив их, а они оба стояли у Иордана. И взял Илья милость свою и свернул, и ударил ею по воде, и расступилась она туда и сюда, и перешли оба посуху. Когда они перешли, Илья сказал Елисею: „Проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя“. И сказал Елисей: „Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне“. И сказал он: „Трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет“. Когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илья в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: отец мой, колесница Израиля и конница его“, и не видел его более. И схватил он одежды свои, разодрал их на две части, и поднял милость Ильи, упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана. И взял милость Ильи, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал: „Где Господь Бог Ильи, он самый“? И ударил по воде, и она расступилась туда и сюда, и перешел Елисей. И увидели его сыны пророков, которые в Иерихоне, издали, и сказали: „Опочил дух Ильи на Елисее“. И пошли навстречу ему, и поклонились ему до земли. Братья дорогие, это вот текст Священного Писания, так Господь положил на сердце. Почему? Потому что так вот мое сердце испытывает наше время, что как бы происходит перемена, вот смена, да, отцы и дети. Ну, это отмечено в Священном Писании и в служении Иоанна, тоже об этом написано, о отцах и детях. И вот сегодня, друзья, я как-то вот сознаю, и плоть трепещет, может быть, на этом месте тоже стояли братья Божии, слуги, которые уже водворились у Господа и тоже вознесенные. И как-то трепетно вот так в сердце, что наступило такое время. И у нас некоторое время назад умерла моя теща Михалева Пелагея Петровна. Но мы в это время совершали детское служение в лагере. Детский лагерь «Фавор». И вот когда это сообщение пришло, ну, позвонили из дома, жена позвонила. Мы были там, и была уже вторая половина дня, так время к вечеру. ну что я могу сделать, а завтра уже похороны. И, ну, я постарался, думаю, может быть, я на Москву, а там уже с Москвы самолет на Ташкент. Это нужно было с Липецка, Москва и Ташкент. Я поехал, пока что можно было только куда-то к телефону подъехать, чтобы узнать, насколько возможен ли рейс, есть ли рейс из Москвы в Ташкент. И у меня даже не получилось дозвониться, что-то вот какую-то информацию узнать. И я на вот эту просто поездку затратил время, и потом вернулся уже к вечеру назад вот туда, в Авор. И там были дети мои, и мы собрались и так помолились, что мы, ну, я уже не смогу быть на похоронах тещи. И так вот просто с детьми так, ну, так помолились, так в печали. И потом что-то так вот на сердце как-то тяжело стало. Я думаю, почему же это так? Что происходит? Может быть, это чувство какое-то? Почему стало тяжело на сердце? И потом я понял, что это вот переживание или чувство какое-то. Я понял, что остановились ее молитвы. Уже отца и матери нету, они у Господа водворились, и тестя, и вот теща это, ну, из близких таких, которые несли на руках молитвы, уже нету. А что это значит? Нету тех, которые вот несли на руках молитвы. Это значит, что Бог теперь уже на твои плечи перекладывает вот этот труд, молитвенный труд уже, чтобы молиться. Я думаю, что вот это тоже и, ну, и мы тоже это испытываем, чтобы совершать уже молитвы, как бы и Господь этого желает. И мы видим вот на примере в Священном Писании, насколько вот действенной была вот такая ходатайственная молитва Авраама о Лоте своем родственнике, и что эта молитва, она угодна была Богу. Как вот он умолял, и цифры это все уменьшалось и уменьшалось. И, наконец, они вот подошли к этому месту, которое уже Бог положил в сердце своем, предать суду, такому страшному суду этого серного огня. И вот сегодня, друзья, и в вашем большом таком обширном объединении вот есть тоже, как бы, я думаю, не до конца еще как-то утихла вот эта печаль того, что уже тех братьев, которые трудились и успешно, уже нету, и в нашем тоже вот объединении большом, Курско-Рязанском, тоже есть вот такое переживание о вот утрате дорогого брата-служителя, благовестника Божьего, который и вам очень известен. И я видел фотографию вот здесь, на этом месте тоже стоял Алексей Яковлевич Куркин, который дорог моему сердцу. И также вот там и журнал у нас здесь по рядам, еще утрата вот этого брата-труженика. И вот так вот эти имена, имена и имена. И вот хотелось, братья, выразить и мое такое искреннее вот сопереживание тем братьям, всем сердцам, всех братьев о том, что эти ушли, вот братья. Но мы прочитали вот текст Священного Писания о расставании Елисея и Ильи, который нам показывает, что это вот расставание, оно было очень необыкновенным, и, наверное, оно больше такого нету, да, в Священном Писании, подобного примера больше нету. И здесь вот такое условие, которое было поставлено Илью и Елисею, оно было очень важным условием. «Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так». А если не увидишь, не будет. Я думаю, что это условие вот Елисея, оно поставило в такое состояние вот очень такой внимательности повышенной. Хотя мы видим, что от самого момента призвания и вот здесь вот в день этот его сердце очень, ну вот, было очень внимательно к Илье. И здесь вот как бы, ну как бы такое напряжение, да? Создалось такое напряжение, вот, если, и это условие, если, оно всегда как бы предусматривает два пути, два результата, два ответа, и вот это если. И здесь также было сказано Елисею, если увидишь, то будет тебе. И вот думаю, что он очень был внимателен, и Господь наш Иисус Христос, когда уже приходил его час вот тоже расставаться с учениками своими, он тоже им сказал, что вы не отлучайтесь из Иерусалима, там будьте вместе, тоже вот это условие было поставлено. И вот здесь Илья так сказал: если увидишь, что будет тебе, и здесь мы видим, что это произошло. Елисей это увидел, когда они шли и дорогой разговаривали, вдруг явилась колесница огненная, и кони огненные, и разлучили их обоих, и понес Илья в вихре на небо. И дальше мы видим, вот осуществляется все это уже практически. И Елисей вот остался уже один, перед ним Иордан, по которому они только что прошли, но только было по-другому что? Милость была в руках Ильи, а теперь она в руках у него. И вот здесь вопрос, с которым он это совершает: где Господь Бог Ильи? Он самый. И ударил по воде, и она расступилась. Я думаю, мы, братья, вот каждый испытал это в начале служения, когда какой-то вопрос служения, и нету старших служителей. Это или разбор Священного Писания, или другие любые вопросы. И мы как бы оглядываемся назад и смотрим, ну а тот брат или уехал в поездке, или может быть болен. И мы понимаем, что это служение нужно тебе совершать. И тогда вот этот вопрос: где Господь Ильи? Где Господь Бог Ильи, Он самый? И тогда является вот Божья сила, когда уже, ну уже нету как бы такой вот защиты, такого вот какой-то... или на кого-то опереться, а уже только Господь и то дело, которое необходимо совершить. И вот сегодня, друзья, вот когда мы ехали по этим таким большим, обширным таким районам Сибири, мыслей было вот и в этом городе брать, и в этом городе брать, но такие большие просторы, что вот здесь нужно много-много очень труда, чтобы... Вот это Слово Божие, Евангелие, оно могло донесено быть до каждого из людей, как это определил Господь Иисус Христос, когда говорил о конце века. В послании апостола Павла к римлянам апостол Павел, заканчивая это послание, говорит вот удивительные слова, которые имеют отношение к служению благовествования. 16 стих 15 главы. «Быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священнодействие благовествования Божие, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу». Вот это так в сердце апостола Павла, братья, было такое понимание этого великого труда, которому Господь его призвал. Совершать священнодействие благовествования Божие. Не просто передать весть, как вот мы знаем, весть, она быстро распространяется, особенно худая весть, она очень быстро распространяется. Не просто передать ее, а вот апостол Павел смотрел и на совершение этого, как на совершение священнодействия, на совершение благовествования. И, может быть, и это давало силу ему. Мы, когда перечитываем послание апостола Павла, и он там говорит, в скольких он был трудных условиях и обстоятельствах, и при этом он всем оставался жив и верен Господу. И вот сегодня пусть Господь поможет, братья, вот это служение совершать. Ну вот есть... Я знаю вопросы преемственности служения, и, может быть, там православные священнослужители, они могут как-то точно там конкретно на основании каких-то документов что-то там пояснять. Я недостаточно исследовал этот вопрос, вот, чтобы что-то здесь изложить, ну, на что они основываются. Но я знаю, что наша преемственность, она... преемственность нашего служения от самого Господа, как это апостол Павел сказал. «Ибо я от самого Господа принял то, что я вам передал». И нет нужды доказывать преемственность служения, что-то как-то усиленно, может быть, приводя какие-то документы или ссылки. В этом нет нужды, да? Я помню, прочитывал вот текст того слова, которое Алексей Яковлевич Куркин говорил вот здесь, на этом месте, на конференции. Он читал из книги пророка Исаия, 61 глава. Это известный Всем, наверное, текст, который имеет отношение и к служению Иисуса Христа. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное, день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих». Это слово Алексей Яковлевич здесь проповедовал. Это слово однажды и Господь проповедовал, когда он был в синагоге, ему подали книгу пророка Исаия, он прочитал этот текст Священного Писания. И сегодня, друзья, вот как бы Господь желает, чтобы мы были продолжателями этого служения. И как вот апостол Павел говорит, что не просто как вот дело, которое нужно совершить, а как священнодействие. Господь нам позволил вот в прошедшем году, 2006, совершать детское служение. И так, по милости Божией, это было в виде... Вся тема детского лагеря, она была построена в виде... Тема основная была «Я приду и поселюсь посреди тебя», говорит Господь. Основная тема была «Скиния». И еще намного заранее братья начали готовить. Ну, когда этот вопрос обсуждался на братском, тоже так трепетно очень подошли. Ну, можно ли вообще изготовить подобие скинии? И не будет ли вот это каким-то, ну, дерзостью какой-то? И вот согласились, чтобы маленький такой макет сделать, по библейским расчетам взять оттуда размеры, и мы убавили этот в масштабе 1:3, и получился вот у нас такой, ну, просто вот такой макет скинии. И тема была «Я приду и поселюсь посреди тебя», говорит Господь. И вот когда мы начали изучать вот изготовление всех предметов скинии, которые Господь открыл вот Моисею, и там тех, кого Моисей призвал на выполнение уже таких практических вот деталей скинии. И там изучение того, из каких материалов, и там все имеет подобие. Есть, ну, большой у нас материал, и свет из тени будущих благ, и золотой дом. И вот оттуда мы черпали тоже эти. Ну, и изготовлена она была, и так Господь благословил. И даже один день... Ну, так мы детям не говорили, что будет исход из Египта. Ну, а так все сотрудники детского фавора знали, что будет исход из Египта. И так было все приготовлено. И вечером, когда уже на отдых дети разошлись, и примерно в час ночи мы всех разбудили и говорили, что выход из Египта. Выход народа израильского из Египта. Но некоторые дети трудно очень пробуждались, терли глаза и назад ложились спать. Ну, это было, нужно было, мы понимали, что нужно приложить усилия, их разбудить и привести вот их в готовность, в поход. Ну, когда все уже пробудились, это ночь и темно вокруг, мы взяли с собой светильники керосиновые, у кого были братья фонари, и пошли вот в это шествие. Ну, и так наша территория фавора была расположена в лесу. Лиственный лес, дуб, там приятный очень такой запах, рядом... Хвойная такая часть. И вот когда вышли из леса, то дальше поля, и впереди очень яркое такое освещенное небо, ну, какое-то зарево. Ну, было очень, это и удивительно. И мы детям говорим, вот это Господь впереди идет, это, в огненном столпе. Итак, это зарево продолжалось, пока мы шли вот вдоль леса, а с правой стороны были поля. Так это вот... Впереди было очень светлое такое зарево. И дети все, конечно, смотрели туда вперед, потому что здесь темный лес, и вокруг темно, а впереди светло. И так как-то было хорошо. Потом там уже братья разожгли костер и приготовили. Вот туда пришли, когда все дети, то там короткое такое было воспоминание о исходе из Египта, и Господь дал повеление о приготовлении пасхального агнца. И так детям говорим, хорошо бы и нам тоже вот, ну, вкусить мясо и хлеба. А где ж нам тут взять мясо и хлеба? Давайте помолимся, Бог даст. Ну и помолились, И стали раздавать, было приготовлено у сестер каждой группы, так, поджаренные маленькие окорочки и кусочек хлеба. Всем детям раздали, все удивляются, откуда хлеб и мясо. И так вот покушали, помолились и возвратились, но уже поздно, возвратились все к своим вот палаточкам. Ну и так вот дал Господь нам, соприкасаясь вот с этой темой, скиния, ее построение, назначение, и потом Моисею Господь дал указания относительно всего, и священства, и их одежд, и составов, елея, и курительного состава, ну, всех-всех детальных подробностей обо всем этом написано в Священном Писании. И мы понимаем, что это когда все было совершено, то был знак Божьего к этому благоволения и Божьего присутствия. Эта скиния, она была покрыта облаком. И здесь вот как бы этот служитель Моисей, он все исполнил, как Господь ему повелел. И Господь вот желает, чтобы и в моей, и в нашей жизни это вот было исполнение Божьего Слова. И только тогда может вот эта Божья слава наполнять нашу жизнь. Или как вот здесь условие, которое было поставлено Илье Елисею, «Если только ты увидишь». И многие другие тексты Священного Писания тоже предоставляют условия «если». И как вот уже тема была человеческой, Божьей стороны в деле искупления, спасения, ясно, что многое нужно совершить самому человеку, этот акт воли совершить самому, избрав Иисуса Христа своим Спасителем и принеся пред Господом раскаяние. Хотелось, да, братья, вот, ну так свое слово, вот, которое дал Господь, построить так вот из трех частей. Первое, как вот приветственное, или вот это слово, которое я прочитал, когда Елисей вот это свое желаемое свое такое выразил и получил то, что желал. Как бы приветственное слово, часть такая, и средняя часть как бы, биографическое или воспоминание, ну что Господь позволит. Я думаю, вот каких-то таких частных случаев из жизни служения, их очень много, и хотел тоже прочитать из Слова Божьего, из книги «Псалтырь», из 62-го псалма, который тоже очень братьями любим, известен. Здесь 62-й псалом, 4-й текст. Это псалом Давида. «Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь, уста мои восхвалят Тебя». Хотелось вот этим текстом Священного Писания начать вот как бы вторую часть своего слова. Это воспоминание о жизни, служении того, что и глазам вашим тоже предоставлялось служение вот и моего отца, и служение многих других братьев, которые тоже потрудились для Господа. «Милость Твоя лучше, нежели жизнь». И то, что сегодня мы здесь, то, что сегодня и я могу тоже вот перед вами быть, это тоже Божья милость. И я в одной из проповедей своих, там, своей церкви, Воловской, у нас село Волово, Липецкая область, и вот там такую мысль говорил о том, что Божья милость, и когда мы делаем шаг в порог Дома Божьего, и просто нога наша, когда поднимается, и мы делаем шаг, этот порог в Дом Божий переступить, какие мысли у нас? Может быть, мысли того слова, которое мы приготовили, или, может быть, мысли кого-то увидеть, или что-то. Но, а если вот эта мысль, милость Твоя лучше, нежели жизнь? И вот в моем сердце так, потому что если бы не милость Твоя, Божия, был бы я давно Тобою скошен, да? Так поют вот, мы слышим это в записях, так друзья поют. И вот только Божья милость. Друзья, мы видели вот наша семья на протяжении многих лет добрая, я хочу сказать. Не потому что я, может быть, намерен сегодня укрыть что-то негативное, у меня нет такого намерения. А в моем сердце, в моем воспоминании, образ их жизни, он положительный, добрый. И, может быть, это одна из причин, потому что и я сегодня дитя Божие, потому что мы слышали и неоднократно слышали и в тихих молитвах родителей имена свои, и в общих молитвах, когда они молились о судьбах детей. Это мы слышали, это очень добрым таким семенем легло в сердце. И как-то вот мне хотелось такой сделать оттенок, говоря вот о служении, которое уже совершено, и как бы это часть всего служения, которое совершалось в братстве, имея в виду служение Папина. Как-то больше хотелось оттенить участие в этом мамы. Может быть, это будет как-то и необычно, потому что больше как-то видели отца и по служению, и так вот на общениях молодежных или на других общениях. И почему? Потому что, может быть, больше мне пришлось вот с мамой соприкасаться и видеть ее и доброту, и бесконечное долготерпение. Я был на одном месте, вот затрагивался здесь уже вопрос о бракосочетаниях, был в одном месте в городе Тамбове на бракосочетании, и там брат-служитель, когда производил сочетание, то он такую мысль сказал, что, ну, просто пример привел, такой сравнительный пример о фонтане, вот как все люди любовались фонтаном, какой он красивый, высокий, как вот он, там какие-то подсветки у него, и взоры всех людей устремлены на фонтан. Но у этого фонтана есть родник, который его питает. И он так, брат, сказал, что вот все будут смотреть на мужа твоего, когда он будет полезен Господу вот, в служении, или где-то будет он участвовать в нуждах, и все будут вот, говорить, какой брат. Но у этого брата есть жена дома, которая о нем молится. И я знаю, что многие братья из нас, когда вот уже совершено служение какое-то, как вот этот пророк, великий пророк, о котором упомянуто вот в Священном Писании, так очень обширно, Илья, он тоже однажды оказался совершенно обессиленный и, кажется, в такой безысходности, и уже своей смерти просил. И часто, может быть, кто-то, братья, тоже бывали в подобных каких-то переживаниях, приходя домой, если встречала жена добрым участием и вниманием, и то это очень хорошо, да. И вот тоже мы, конечно, были очень, ну, свидетелями немногих встреч их родительских, потому что это были и годы, когда на нелегальном положении папа был. Это были короткие встречи, и вот мы как бы, и я лично, свидетель стороны матери. И вот, может быть, вы уж простите, братья, что так мое свидетельство, слово так вот переплетается, может быть, многие темы. А мне пришлось тоже быть участником похорон Алексея Яковлевича. И когда наступила заключительная часть служения, которая была возле дома молитвы, оно, наверное, самое продолжительное было, и Евгений Никифорович предоставил возможность помолиться всем членам семьи их. И когда молилась жена, как-то в ее молитве, в ее вот лице я не увидел отчаяния, я не увидел какого-то тоже такого обреченности какой-то. Ее молитва была спокойной. Она не была, ну, ни короткой, ни длинной. Она была содержательной, полной упования. В этой молитве как-то для меня так стало ясно, прозвучало, ну, самое важное, то, что это служение, которое совершалось, было служением их совместным. И она благословляла его. И так вот мы тоже видели, что мама благословляла на все вот поездки, на все труды с добрым таким сердцем. Я думаю, что это вот тоже прекрасный венец для жен, сестер, которые вот благословляют своих мужей и братьев, служителей церкви на какие-то разлуки. И вот написано в первом послании апостола Павла к Коринфянам тоже о милости, 1 Коринфянам, 7 глава, 25 стих. Здесь во второй части этого текста написано, как получивший от Господа милость быть Ему верным. Я всей душой желаю, чтобы вот так тоже и в моей жизни было, как и было в жизни вот и папы, и многих братьев, чтобы вот это непрестанное воспоминание о Божьей милости, что это только Бог может дать милость быть Ему верным. И я расскажу такое воспоминание. Это шел 82-й год, и когда, ну, здесь я видел в журнале «Сибирские Нивы» помещен вот поэтическое такое произведение сестры моей Надежды Николаевны, а вот в всех воспоминаниях они начинаются там от смерти мамы, потом там был арест служителей по местной церкви Ташкентской, разрушение дома молитвы, и потом суд отца и его смерть. Все в этой поэме так, в общем-то, подробно рассказано. И хотелось воспоминание такое, что когда вот мама узнала о аресте отца, ее сердце не выдержало. Это говорит тоже о таком их соединении вот в этом служении, что она всем сердцем она была привязана не просто как-то, а вот именно в служении. И потом некоторое такое было облегчение ей, и она уже немножко возвратилась к ней речь. А потом повторный был инсульт и ее смерть. И в это время я, так Господь положил на сердце, поехать, может быть, даст Господь встречу с отцом, он был под следствием. Я взял справку от врача о том, что в таком состоянии находится вот мама, и справку взял, что я призываюсь на службу. И с этими вот документами, с надеждой, что Господь благословит, может быть, дадут встречу. Я приехал в Караганду, и там... Но друзья местные помогли, проводили, указали этот следственный изолятор, где он находился. И когда я побеседовал с следователем, который вел его дело, он предоставил несколько минут для этой встречи. Это была встреча с ним, с папой. И там он... И у меня очень большое было желание, чтобы он помолился, благословил, потому что как-то думал, что мы, может, и не увидимся. Такое желание было. Ну, Господь позволил нам еще увидеться. И годы армейской службы у папы в это время, вот, он был уже под арестом. И мы имели переписку, и потом после окончания службы мы встретились еще раз, но это был уже последний раз. Это в Мангышлаке. Это было в июле 1982 года. Там мы имели встречу, в которой тоже утешались, и там вот сестра Надежда Николаевна, она тоже оттенила и моменты этой встречи, и вот так мы с ним расстались. Но потом похороны, большое участие было друзей, братьев, и нужно было, большая трудность предстояла тело, нужно было транзитом перевезти маленький самолет, который совершал рейсы Шевченко-Ташкент, он не мог взять на борт тело, потому что гроб простой был одет цинком, а потом еще наверх такой ящик. И это уже размеры, превышающие его багажного отделения. И большие самолеты только брали такие габариты, и нужен был транзит делать через Алматы. Ну и вот так вот, ну с большими, конечно, трудностями, но была помощь Божия, и братья участвовали в этом, совершили, вот мы тоже проводили папу. Хотелось еще, братья, вот в последней части слова своего сегодня Господь вот напоминал из книги Второзакония, из 6 главы, 25 текста, такое слово, и мне хотелось тоже и об этом тоже сказать. Книга Второзакония, 6 глава, 25 стих. Это последний текст этой главы. «И всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все сии заповеди пред лицом Господа Бога нашего, как Он заповедал нам». Я помню, у нас в церкви был гость, брат-служитель из Белгорода, Михаил Иванович Азаров. И он говорил проповедь на эту тему, о старании. И вот хотелось тоже об этом сказать. Я несколько текстов вот выдержал, выбрал, которые указывают нам по симфонии об этом. Но здесь очень много текстов, и время уже остается немного. Я хотелось вот выделить текст из послания апостола Петра, в котором он говорит: «То вы, прилагая к сему все старание». Послание апостола Петра, второе послание, первая глава, пятый текст. «Симон, Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа, и Иисуса, Господа нашего, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Дальше запятая и тире. «То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, рассудительность». Я не буду дальше прочитывать, братья. Вот здесь вот о старании тоже сказано. И как мы прочитали первый текст, стараться исполнить заповеди. И вот сегодня, братья, это Слово Божье, которое вот нам открывает великую такую ответственность, чтобы стараться исполнить все. И как-то у нас в семье была вечерняя молитва и беседа, и так Господь положил на сердце вот тоже эту тему прочитать, тексты эти, и у детей спросить: «Дети, давайте мы все по порядку расскажем, кто сегодня что-то делал и старался, или наоборот не старался». Ну и так вот мы беседовали, дети говорили, ну и так просто говорили, что ничего не делал или делал вот что-то. И потом одну дочку мою зовут Тавифа, или она вот так любит папу, она говорит: «Папа, ты больше всех стараешься». Так вот сказала. Но я это не в похвалу говорю, потому что нет у меня такого намерения хвалиться. Ну, так вот ребенок сказал: «Папа, ты больше всех стараешься». Я думаю, что это было искренне сказано детским сердцем из своих наблюдений. Ну, и дай Господь, чтобы и не бесплодное это наблюдение детское было, чтобы стараться. И вот сегодня, если мы, ну вот даже здесь, в этом зале, в доме молитвы, мы видим, что все, что нас окружает, свидетельствует о большом старании, да, строителей, о большом старании. И если мы вот смотрим, и сегодня вот уже вспоминалось о том служении, на которое Господь Моисея вот так призвал чудесно, и построение скинии, мы видим, что Моисей сделал все, как ему Господь сказал. И мы это же самое находим о Ное, которому было тоже Божье указание строительства ковчега. И тоже мы читаем: «И сделал Ной все, как повелел ему Господь». Это тоже говорит вот о старании. И сегодня, если... Ну, мы с этим везде встречаемся, братья. Многие братья, водители, шофера. И мы, когда касается дела какого-то ремонта, то мы знаем, есть подделки, да? И мы стараемся, чтобы эта деталь, которую нужно найти, она была качественной. Это о чем говорит? О том, что над ней проделаны очень долгие процессы, которые и дадут вот результат хорошей работы. И вот, братья, Господь этого желает, чтобы и многие-многие образы, примеры библейские, и примеры, которые вот предшествовали вот нашей вере братьев и отцов, и дедов. Кто-то из братьев здесь сказали пример одного брата, который вот где-то присутствовал на съезде и сказал: «Не даром или не зря?» А что такое «не зря»? «Не зря я приехал сюда вот и корову продал». И потом братья так усмотрели его нужду, возвращение его домой и приобретение вновь животного этого, которого он продал. И я тоже думаю, братья, вот, и мое сердце тоже очень вот радостно так, что здесь вот Господь позволил находиться, и тоже не зря, и не даром, чтобы вот увидеть ту красоту Господню, которую вот и здесь Господь, это благоухание, как пишет апостол Павел, которое Он распространяет вот здесь, в этих ваших пределах. И хотелось еще мне изложить такую нужду. Мы здесь жили у братьев, брат и сестра, глухонемая семья. Ну так, я немного знаю их язык, ну и азбуку их, дактиля. И вот они такую нужду передали. А можно ли, чтобы братья хотя бы знали несколько жестов, ну хотя бы, может быть, 100 жестов, и азбуку дактиля, чтобы вот в самом таком близком, непосредственном контакте глухонемого со служителем можно было что-то сказать. Ну, я думаю, что они выразили желание многих глухонемых, потому что они так вот общаются, и уже они на время не смотрят, ночь, или что они имеют вот такое горячее жажду такую к общению. Ну и понятно почему, потому что у них более вот так вот растянута передача, вот информация, она растянута, обусловлена. Вот такое они желание просили, нужду. Ну, я думаю, может быть, это вот и к молитве, чтобы и этот народ, вот среди которого Господь тоже производит пробуждение в наше время, чтобы тоже имел как-то вот на своем, на их языке вот, ну, жесты. И это радость большую им приносит, когда братья хотя бы несколько вот жестов на их языке. Ну, это такая вот просьба от их поступила. Хотелось, вот этим я буду заканчивать, это слово, которое Господь вложил мне на сердце. Пусть Господь благословит и даст вот эту милость и сознание вот это, которое апостол Павел имел, вот совершая служение, благовествование, как священнодействие. Не просто как вот очередное или запланированное, или, хотя он и говорит в одном из посланий, текстов, «я должен». Но это вот из такого его сердца исходило, как священнодействие. Мы видим, как Господь был строг, когда вот священнодействие совершалось не так. И мы видим, что вот дети Аарона, они потерпели из-за того, что священнодействие было совершено не так, как это Господь заповедовал. Пусть вот Господь даст святую милость, чтобы каждому и мне вот исполнить до конца вот то служение, вот в этом старании, о котором Петр и многие-многие тексты Священного Писания показывают, и все мироздание, которое нас окружает, оно нам открывает, что Бог велик, и нету ни какой-то дисгармонии. Все, что совершено Господом, это оно открывает Его величие, премудрость, и дело Его слава и красота, так написано в 103-м псалме. Пусть бы дал Господь такую святую милость. И еще здесь это последний, наверное, текст, который это апостол Павел во втором послании Тимофея. Там он пишет о одном человеке, который содействовал ему в служении. И второе послание апостола Павла к Тимофею, 1 глава, 3 стиха, 16, 17, 18. «Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уст моих, но, быв в Риме, с великим тщанием искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа в онный день. А сколько он служил мне в Ефесе, ты лучше знаешь». Вот и здесь как бы апостол, ну, такое имеет дерзновение вот у Господа искать милости для этой души в день онный. И так хотелось, вот и моя тоже просьба и молитва. Здесь приносились молитвы вот о нужды, о семьях братьев. И моя тоже молитва и просьба и о своей семье, и вот о семье папы, старшие дети Лидии Николаевны, Николай Николаевич, они еще не примирены с Богом, чтобы, если так будет, Господь ложить вот на сердце когда-то, вспоминать, чтобы Бог их привел, потому что уже и возраст, и чтобы вот тем примером того служения, которое совершено вот в братстве и в служении папы, могло как-то вот их сердца пробудить для того, чтобы они могли уже в таком возрасте, старшая сестра 49-го года рождения и брат 51-го года рождения, они могли прийти к Господу, искренне раскаявшись, служить Ему, да прославится Господь. Будем.